Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно так быть. Правда, братья и сестры? Онлайн церкви не бывает. Все это такие, знаете, костыли временные, пока нет возможности для общения лицом к лицу, от сердца к сердцу. И вот мы все эти два месяца испытывали тоску, и мы ждали этого момента, когда мы сможем опять вместе собраться. Я бы желаю сегодня поделиться размышлениями о том, какое участие Духа Святого в созидании Церкви. Мы продолжаем праздновать праздник Троицу или праздник Пятидесятницы. И как мы знаем о том, что на 50-й день после исхода из Египта Господь дал Тору, закон народу израильскому. И этот день совпал с сошествием Духа Святого на землю. Именно на 50-й день Господь послал Духа Святого. И мы читаем в Деянии святых апостолов, 2 глава, с 1 стиха. «При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились апостолы». Братья и сестры, вот в дни творения, первая страница Библии, первая глава, когда Бог творил мир, мы читаем книга Бытия, еще и, знаете, как называется? Это книга начал. Так вот, в дни творения написано, что Дух Божий носился над водою, и тьма над бездною, и земля была безвидной. И что делал Дух Божий? Он наполнял нашу землю жизнью, красотою, гармонией и законами. Он творил жизнь, гармонию и порядок. А вот сошествие Духа Святого в бездну человеческого сердца греха и порока, в наш мир лукавый, грешный и прелюбодейный, Он ознаменовал создание Церкви. Написано о том, что нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского, ибо все одно во Христе Иисусе. Удивительно, братья и сестры, что именно во второй главе мы впервые встречаем на страницах Библии слово, вот сам факт церкви, слово, говорящее о том, что церковь родилась, церковь появилась. Вторая глава заканчивается такими словами, что охотно принявшие слово его крестились, присоединились в тот день душ около 3000. А к чему они присоединились? Или к кому они присоединились? И вот ответ на этот вопрос. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Приложились к церкви. Это удивительно. Она уже есть. А когда она появилась? Вот сам этот институт церкви, когда он появился? Вот когда сошел Дух Святой. Вот приход Духа Святого на нашу безвидную землю, пустую, она... Дух Святой сотворил тот мир, материальный, в котором мы живем. А вот пришествие Духа Святого в среду боязливых апостолов, которые закрыли двери из опасения от иудеев, Он сотворил церковь. Братья и сестры, вот этот Дух Святой вплетен в ткань церкви золотой нитью. Участие Духа Святого, оно неотделимо от истории церкви. И вот обратите внимание, что Христос, когда начал свое служение, оно тоже было ознаменовано чем? Сошествием Духа Святого в день Его крещения, как в виде голубя. Затем написано, что Духом Святым Он был поведен куда? В пустыню для искушения от дьявола. Он сам не ходил. Он сам пути свои не избирал, Господь. Вот куда Дух Святой вел, туда Он шел. Потом мы читаем, что Он открыл в синагоге в Назарете закон, свиток ему дали, и первое слово, первая проповедь, какая у него была? «Дух Господень на мне». Вот с этого начинается служение, друзья. Все великое, все божественное начинается с участия Духа Святого в жизни человека, в душе каждого грешника. и в жизни церкви. Без участия Духа Святого никаких перемен, никакой жизни, никакого пробуждения, ничего. Братья и сестры, церковь без Духа Святого – это жалкое зрелище. Это мертвое. А церковь с Духом Святым – это, друзья, прекрасно. И написано, знаете, церковь без Духа Святого, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Там нет жизни. Там ничего не происходит. А там, где действует Дух Святой, там происходит очищение, покаяние, возрождение, изменение сердца человека. Братья и сестры, и давайте вот сегодня будет у нас в фокусе только книга «Деяния святых апостолов». Посмотрим, как действовал Дух Святой могущественно в жизни апостола. Вы знаете, мне очень нравится мысль Яра Николаевича Пести. Он сказал такую мысль, радиопроповедник, он 50 лет вещал в Монте-Карло в годы Советского Союза. Он желал 1 миллион русских приобрести для Христа во время богоборчества. Да? И он был таким бессменным радиомиссионером. И ему принадлежат такие замечательные слова. «Книга деяний святых апостолов – это не книга деяний святых апостолов, это книга деяния Духа Святого в жизни апостолов». Я нашел 71 свидетельство в деянии святых апостолов о деянии Святого Духа. Ну вот с первой же стихи мы читали, мы читаем «Деяния святых апостолов», 1 глава, 5 стих. «Вы же через несколько дней после этого будете крещены Духом Святым». Братья и сестры, что такое крещение Духом Святым? Есть много разных заблуждений, лжеучей на эту тему. Нам навязывают такую неевангельскую мысль, якобы крещение Духом Святым – это говорение на каких-то непонятных языках. Братья и сестры, крещением Духом Святым оно происходит в теле, а тело его есть церковь. Все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободны, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Вот мы все разные, да, из разных сословий, разные по возрасту. Ну, скажите, братья и сестры, ну что общего у молодежи с бабушками? Вот что-то здесь они собрались, и молодежь, и бабушки. Ну, у 18-летних и 88-летних. Чего общего, братья и сестры? А? Вы в мире где-нибудь найдете такие еще общества, где 18-летние и 88-летние, им радостно вместе? Да такого больше нет. Это только Господь так делает. Он соединяет разные возраста. Дальше. Рабы и свободные. Ну, что у них общее, братья и сестры? У раба, рабовладельца, да? И раба, господина, и подчиненного слуги. Что общего? Вот для рабовладельца, христианина, участвовать в вечере Господне, это было немножко унижением, да, надо было спуститься на ступеньку пониже. А для раба участвовать в вечере Господне, это была высота. Вместе со своим господином в вечере Господне участвовать и говорить ему, своему господину, брат, приветствую тебя. Это Господь сделал. Раб и свободный. Теперь одно тело. Мы все крестились в одно тело. И если мы чувствуем себя уютно в этом теле Христовом, мы пережили крещение Духом Святым. Крещение Духом Святым – это не говорение на непонятных языках. Это ощущение единства с молодыми и старыми, рабами и свободными, бедными и богатыми, которые напоены одним Духом. Духом Христа, чувствами Христа, мыслями Христа – праведностью Христа и желанием жить по Евангелию. Вот это и есть крещение. И оно произошло. Здесь все крещены Духом Святым, братья и сестры. И все пережили это крещение. С чего начинается, чтобы войти в это крещение? С покаяния. Покайтесь и веруйте в Евангелие. И через это покаяние человек входит в церковь через покаяние. Только Христос – дверь овцам. А потом происходит погружение, и вы чувствуете близость, любовь, и называете совершенно чужого человека брат, сестра. Некогда чужие, мы теперь друзья, близкими мы стали кровью Христа. И это крещение в одно тело. Вот это произошло под действием Духа Святого. Братья и сестры, Дух Святой влечет каждого христианина к проповеди Евангелия. 1 глава, 8 стих. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и до края земли». Братья и сестры, когда прозвучала первая проповедь апостола в Иерусалиме, мы знаем о том, что мужчины жестокие, с грубыми каменными сердцами, они вдруг умилились сердцем, и они, услышав проповедь о Христе, сказали апостолам, что нам делать? Что нам делать? А Петр сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Итак, братья и сестры, Дух Святой, Он влечет к покаянию, и Он каменное сердце делает мягким, добрым, сокрушенным. Братья и сестры, Дух Святой робких делает смелыми. Вы помните историю жизни апостола Петра, когда он трижды отрекся от Христа? Перед кем? Перед служанкой. И вдруг, исполнившись силой Духа Святого через 50 лет, дней, через 50 дней после распятия Христа, приметивши, что они люди простые, некнижные, исполнившись дерзновением и силой, он является таким глашатаем правды Божией, почитаемым столпом Иерусалимской церкви. Что с ним произошло? Что этих робких и боязливых апостолов сделало смелыми, не боящимися смерти? Дух Святой. Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, должно повиноваться Богу больше, чем вам. И они, написано, говорили Слово Божие с дерзновением. Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, по жизни вот многие люди в мире, там очень робкие, боязливые. Люди сегодня боятся не только коронавируса. Они боятся одиночества, боятся старости, боятся ночи, тьмы боятся. Много страхов. Знаете, вот мир этот нагоняет страхи, чтобы легче было манипулировать обществом. Когда люди боятся, легко там законы нужные продвигать в жизни и так далее. Что делает Дух Святой с человеком, который кается, приходит в церковь? Он его исцеляет от духа страха. Нам Бог дал не духа боязни, но силы любви и целомудрия. Дальше. Дух Святой всех влечет ко Христу. Когда Стефан в своей последней в жизни проповеди, диакон Иерусалимской церкви, обратился к этой толпе, которая побивала его камнями, он сказал им сильные слова, жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, «Вы всегда противились Духу Святому, как и отцы ваши, как и вы». Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведников, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Противились Духу Святому. Друзья, что Дух Святой действовал в Ветхом Завете? Действовал. Все они были движимы Духом Святым, все пророки. Они все были движимы Духом Святым. И все пророчества Ветхого Завета, они указывают на Христа. И Господь любого ветхозаветного, набожного, верующего иудея, читая пророчества, они жили ожиданием Христа. Они, Дух Святой влечет ко Христу, открывает ум к пониманию Христа в ветхозаветных образах. Братья и сестры, Дух Святой свидетельствует о Христе. 5 глава, 31 стих. Апостол Петр сказал такие слова. «Его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Свидетели Ему в этом мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся Ему. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их». Свидетели мы и Дух Святой. Дух Святой свидетельствует. Вы знаете, удивительно, нет истолкователя, нет церкви, нет пастыря. Вот человек просто открывает Евангелие и читает. И Дух Святой свидетельствует человеку, открывает его ум к пониманию Писания. Удивительно. Однажды в Вочман Ни был такой китайский миссионер. Он в гостинице подарил швейцару Евангелие и уехал. Через год возвращается, думает, интересно, этот швейцар уверовал, не уверовал, какое его состояние. И увидел его укорененным во Христе. Ни разу этот швейцар на собраниях не был, не зная даже, что такое богослужение, но когда он пришел, он увидел серьезные перемены. Он не курит, не пьет, благочестивый образ жизни, но возрожденный человек. И он спрашивает его, а кто вам сказал, что не надо пить? А швейцар говорит, Дух Святой, когда я читал Евангелие, мне сказал, что этим заниматься не надо. Дух Святой сказал, он свидетельствует, да? Господь, помазание, которое есть в вас, оно учит вас всему. И нет нужды, чтобы кто другой учил. Дух Святой лично, братья и сестры. Мы свидетели, и Дух Святой свидетельствует. И Он наставник. Он каждого человека, который хочет познать Христа, Он ведет через Писание к Иисусу Христу, к познанию истины. Дальше. Дух Святой управляет нашим благовестием. Не мы сами себе придумываем благовестие, разные методы, программы. Дух Святой в церкви управляет этими процессами. Деяния апостола, 8 глава, 39 стих. Написано, Дух сказал Филиппу, пойди и пристань к сей колеснице. Братья и сестры, но если бы мы бы сами себе придумывали благовестие, да, то мы бы пошли бы, наверное, не на пустынную улицу, не на пустынное место для благовестия, а в парке, на площади, где много людей, где можно сразу, знаете, забросить невод, и там целая стайка рыб сразу попадается в нашу невод евангелизации. А вот тут мы другие совсем методы. Дух Святой сказал Филиппу, иди на дорогу, которая прямая, пустынная. Господи, а там что делать? А, там у меня есть один человек, которого тебе надо сказать. Благовестник должен благовествовать одному человеку, а может быть лучше сотням, тысячам. Мне нет. У меня там есть один человек, и он едет на колеснице. Как раз он нуждается в твоем истолковании. Я удивляюсь, друзья, благовестниками управляет Дух Святой. Господь знает людей, которые ищут Писание. Он знает, как направить наши пути. Он знает, как своего десанта забросить с запада на восток, с юга на север ради одного человека. Один брат рассказывал, меня арестовали на 10 лет, 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. А он был сильным таким проповедником, жил в Одессе. И вот говорит, когда я прибыл в ссылку отбывать 5-летний срок, узнал, что там одна бабушка 40 лет молится, что Бог послал в их на Дальнем Востоке городишко, там есть небольшой населенный пункт на реке Амур, Хабаровский край, чтобы Бог послал своего миссионера, и чтобы ее дети услышали о Христе. Бабушка 40 лет молится, говорит, и Бог мне выписал командировку и туда на 5 лет ссылки. И за эти 5 лет ссылки, говорит, все дети этой бабушки покаялись. Церковь организовалась. Через 5 лет, когда ссылка закончилась, церковь организована, по сей день есть там дом молитвы построен и все остальное. Братья и сестры, благовестниками и благовестием управляем не мы, а мы только сосуды его употребления, управляет Дух Святой. Я хочу сказать, что онлайн-трансляция в нашей церкви тоже был управляемый процесс Духом Святым. Сначала об этом молилась молитвенная группа, потом это нашло одобрение в братском совете, на членском собрании, и Господь благословил это служение. Это тоже не мы придумали для себя. Это процесс Духа Святого в нашей церкви, через что многие люди услышали о Христе. И мы для себя приобрели новое поле, новые навыки в этом служении. Но это не мы, а Дух Святой. Дальше. Дух Святой, братья и сестры, оживляет и возрождает. Деяния апостолов, 9 глава, 17 стих. Анания пошел и вошел в дом. Это служитель Божий по имени Анания. Это было в Дамаске, Сирия. Он вошел в дом и возложил руки и сказал, «Брат Саул, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Братья и сестры, вот этого гонителя церкви, который терзал церковь, изменение в его сердце произвел кто? Дух Святой. И теперь, если он пришел в Дамаск с письмами от первосвященников, чтобы разгонять церковь, чтобы терзать церковь, искоренить христианство, чтобы там ни следа христианской церкви не было, а теперь он как кроткий ученик, он подставляет свою голову под благословляющие руки служителя, и он ждет от Господа повеления, что повелишь Господи делать. «Иди, служитель мой, помолится над тобой, а дальше тебе открою, сколько тебе еще надо пострадать за меня, и ты будешь моим избранным сосудом. Братья и сестры, вот эти действия в нашем духе производит Бог. Он оживляет и Он возрождает. Дальше. 10 глава, 19 стих. «Дух Святой разрушает привычные формы общения иудеев с иудеями». Он разрушает форматы, которые стали привычными, но они мешают распространению делу Божьего. И вот мы читаем с вами 10 глава, 19 стих. «Петр размышлял о видении, а Дух сказал ему: вот три человека ищут тебя, встань, сойди, иди с ними, немало не сомневаясь, ибо я послал их». Вот, будучи иудеем, Петр бы никогда бы не пошел в дом язычника Корнилия. Есть свои представления. Даже когда Христос остановился для беседы с самарянкой, ученики в сердцах осуждали Христа. Но они так были воспитаны, понимаете, веками. Так были воспитаны, что ничего общего не должно быть у иудеев с самарянами, а уж тем более с язычниками. Самаряне-то, они хоть наполовину иудеи, но они смешанные. А уж тем более с язычником, да еще с кем? С милитаристом, с военным человеком, с сотником, поработителем иудейской земли. Уж точно быть ничего. А Господь говорит: я посылаю тебя. Дух сказал ему, братья и сестры, для того, чтобы завоевать это поле миссионерское под названием «язычники», надо было разрушить привычные форматы, стереотипы мышления. И Дух Святой трижды показывает видение и разрушает вот эту ментальность, приобретенную веками, для того, чтобы из двух сделать одно и соединить вместе и иудеев, и язычников. Братья и сестры, апостол Петр вообще в жизни, как служитель Божий, он получил три откровения. Три откровения. Первое. Не плоть и кровь открыли тебе это. Это откровение о том, что Иисус Христос – Сын Божий, истинная Мессия Израиля, Бог во плоти. Второе откровение – это откровение тайны церкви для язычников. Когда Петр пришел в дом Корнилия, он сказал такие слова: «Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, пришел беспрекословно, и так спрашиваю, для какого дела вы призвали меня». Братья и сестры, без Божьего откровения невозможно созидать церковь. Мне Бог открыл, чтобы ни одного человека не почитал скверным, кого Бог очистил, призвал и избрал. Без этого откровения в 21 веке, братья и сестры, невозможно быть добрым домостроителем Церкви Христовой. И третье откровение, которое получил Петр, это откровение мученической смерти. «Справедливым почитаю, доколе нахожусь в этой телесной храмине, возбуждать вас напоминанием. Знаю, что скоро должен оставить храмину мою, как и Господь наш Иисус Христос открыл мне». А что Господь ему открыл? Господь ему открыл, какую смертью он прославит Господа. Братья и сестры, мы все умрем, но не все мы своей смертью прославим Господа. Это особая честь. Даже не каждому служителю такая честь дана своей смертью прославить Господа. Это честь особо избранным. И вот Петр удостоился такой чести. Господь ему открыл, что когда ты состаришься, другой поведет тебя куда не хочешь. Господь ему открыл, что он мученически умрет и своей смертью прославит Господа. И мы знаем, когда его приговорили к распятию, он попросил, говорит: «Я недостоин умереть, как мой Господь. Прошу меня распять вниз головой». Крест перевернули. Есть картина в Эрмитаже на эту тему, очень впечатляющая. «Бог открыл мне, какую я смертью прославлю его». Братья и сестры, три откровения. Откровение Сына Божьего, откровение тайны церкви и откровение мученической смерти. Сильнейшие три откровения. Сильнейшие. Которые сделали его апостолом Петром, деятельным, благословенным тружеником, созидателем Церкви Христовой. Дальше, братья и сестры, Дух Святой влечет нас на проповедь о Христе. Вот апостол Павел, Деяния апостола, 18 глава. Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал им: «Крою ваше на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». Братья и сестры, проповедовать Дух Святой побуждает и свидетельствовать о Христе, что Иисус есть Христос. Не проповедуйте о своей церкви, не проповедуйте о своей конфессии, не проповедуйте о своих обрядах литургии, проповедуйте о Христе. Дух Святой на стороне тех проповедников, которые открывают тайну Христа, а не просто традиции своей церкви. Господь вот к этому ведет Духом Святым. Павел побуждаем был свидетельствовать, что Иисус есть Христос. Вот этому посвящайте свою жизнь все проповедники, и вы будете благословенными тружениками в Церкви Христовой. Дальше. «Проповедь в силе Духа. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». Братья и сестры, что такое проповедь в силе Духа? Проповедь в силе Духа – это из головы в сердце слушающих. Из головы проповедника в сердце слушающих. А проповедь в силе мудрости человеческой – это из головы в голову. Умные речи, а сердце не касается. Переводы, можно разложить любое слово – все доктрины точно привести, а сердце не касается. Это все человеческая мудрость. Из головы в голову, а наше призвание из головы в сердце. И только то слово, которое содержит глагол, призыв, оно в сердце. И оно находит отклик, человек откликается, что нам делать, и происходит чудесное изменение в сердце человека. Дальше Дух Святой созидает братство. Он не только созидает церковь, он созидает братство. Он умножает поместные церкви и влечет их к межцерковным связям. Читаю Деяния апостолов, 9 глава, 31 стих. «Церкви по всей Иудее, Галилее, Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались». Братья и сестры, не церковь, а церкви. Братство – это союз равноправных церквей. Цитата из нашего вероучения Совета Церквей. То есть не одна церковь, а множество поместных церквей, которые равны между собой. Нет кафедральных церквей, чтобы одна церковь была выше другой церкви или подчиняла себе другие церкви. Все церкви – это союз равноправных церквей. И мы читаем о том, что Дух Святой созидал церкви, умножал церкви, и служители церкви, члены церкви, чем они занимались? Их влекло друг к другу, к межцерковным связям. Вот оно, братство Христово, братья и сестры. Мы не сами по себе. Мы не сами по себе. У нас написано: «К святым твоим, которые на земле, к ним все желание мое». Преступник стремится к подобному себе преступнику. Вор сходится с вором. Насильник, развращенный человек, ищет себе подобного, развращенного сердцем. А святой ищет подобного себе. Если мы ищем святых на земле, значит, мы сами святые. А если ты святых на земле не ищешь, ты очень далек от святости. Потому что ни один святой не может быть автономным от тела Иисуса Христа. Он не может довольствоваться только своей общиной. Он должен искать святых не на небе, а на земле. Тем, кто на небе, мы еще успеем. Надо успеть на земле найти святых. И это действует Дух Святой, братья и сестры. Он так управляет. Дальше. Дух Святой управляет решениями всех членских собраний и соборов, пресвитеров. Деяния апостолов, 15 глава, 28 стих. Когда был первый Иерусалимский собор, там было много разных подходов, мнений по ключевым стратегическим вопросам развития Церкви Христовой, но удивительными словами заканчивается этот собор. 28 стих. «Угодно Духу Святому и нам не возлагать на вас ничего более, на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавлены, и блуда, и не делай другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете». Братья и сестры, удивительно. Не угодно нам и Духу Святому, а сначала угодно Духу Святому, а потом нам. Иногда, вы знаете, нам угодно, а Духу Святому не угодно. И мы хотим, чтобы Дух Святой подписался под тем, что нам угодно. И не свои программы как бы в жизнь проводить, а Божьи программы. Искать эти программы в устах Иисуса Христа, в Евангелии. И когда мы убеждены, что это угодно Духу Святому, и если это угодно нам, то эти, братья и сестры, решения будут жить веками. Знаете, часто какое-то решение принимается, следующее поколение его отменяет. Другие подходы. Почему? Некоторые решения живут годами, иногда десятилетиями, а потом следующее поколение пересматривает. Вот написано, допустим, такое интересное слово. Давид сказал, какая доля ходивших на войну, такая доля и оставшихся при обозе. И стало это правилом в Израиле до сего дня. То есть решение это жило веками, тысячелетиями. Почему? Почему есть решения, которые отменяются через годы, а некоторые решения тысячелетиями живут? Потому что угодно Духу Святому и нам. Сначала Ему, а потом нам. Потому что эти решения во благо и для созидания всего тела Христова. Потому что эти решения легко объяснить и показать созидающую силу этих решений. Вот эти решения будут веками жить. И вторая очень важная деталь. Обратите внимание, что это решение Первоапостольского собора носило не обязательный, а рекомендательный характер. Это очень важная деталь. Соблюдая это, хорошо сделаете. Не то, что мы вам предписываем, и кто с нами не согласен, противен мне будет, все, из братского общения исключаем. Мы вам, как служители, советуем, мы вам рекомендуем. Если и выполните, хорошо сделаете. И вы знаете, вот этот как раз голос верных пастырей, которые рекомендуют, они советуют. И вот эта тональность, вот эти подходы, они воспринимаются народом Божьим положительно. И когда слух дошел об этом решении, все восприняли положительно. Вот так Дух Святой действует, братья и сестры. Дальше. Дух Святой управляет и созидает поместную церковь. Особенно мы видим это в избрании служителей. Деяния апостолов, 6 глава, 3 стих. Мы читаем о том, как избирались диакона Иерусалимской церкви. Братья, сказал апостол Петр, выберите из среды себя 7 человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и поставим их на эту службу. И одним из них был Стефан. Это был действительно такой диакон, который был силой Духа Святого исполнен, и никто не мог прикословить, он был сильнее всех в духе. Он запечатлел свою верность мученической смерти. Это был первый мученик христианской церкви. И когда он умирал и посмотрел на небо, он увидел Иисуса Христа, не сидящего на престоле, а стоящего. Иисус Христос встал. Он в основном сидит, одесную Бога. А в этот момент Иисус Христос встал. Для чего? Чтобы стоя приветствовать мученика, верного диакона церкви, исполненного силой Духа Святого. Дальше мы читаем, братья и сестры, Деяния апостолов, 13 глава, 2 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которое я призвал их». Дух Святой сказал, когда сказал, когда церковь молилась, прилежно молилась, с постом молилась. Братья и сестры, кто посылает на Ниву? Молите Господина жатвы, чтобы Он выслал. А как Господь высылает? Через церковь. А в каком состоянии церковь может слышать голос Духа Святого, кого Господь избирает? Вот братьев много, и все они хорошие. Допустим, 30, 40, 50 братьев, а надо 2-3 выбрать. Вот как распознать голос Божий? Мы привыкли 2/3 голосов. Жеребьевки разные устраиваем. Проценты устанавливаем. А Дух Святой по-другому действует. Когда они постились, Дух Святой сказал, братья и сестры, нам бы вот это не утратить, чтобы Дух Святой продолжал избирать, чтобы Дух Святой управлял этими процессами, чтобы Дух Святой показывал, кто ему угоден. чтобы не человеческое, а Божье начало было в управлении церкви. Вот так действовал Дух Святой. Дальше, Деяния апостолов, 13 глава, 4 стих. «Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, оттуда отплыли в Кипр, и были, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения». Быв посланы Духом Святым, братья и сестры, Дух Святой послал их на миссию. А знаете, когда Господь посылает, Он посылает через церковь. И апостол Павел был подотчетен церкви. Он совершал миссионерское служение и возвращался куда? В Антиохию. Для чего? Чтобы отчитаться перед церковью о проделанном служении. Братья и сестры, не может быть человек не привязан к поместной церкви. У апостола Павла не было таких сотрудников, которые не были подотчетны церкви. Сами по себе. Все они были посланники церкви, слава церкви, подотчетной церкви. И апостол Павел чувствовал эту подотчетность. Закончил миссионерское служение, вернулся в церковь, отчитался о миссии, чем Господь его благословил. Написано Деяния апостолов, 20 глава, 28 стих. «Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которого он приобрел себе кровью своей». Но, кажется, если Дух Святой поставил блюстителями, то зачем внимать? Зачем внимать всему стаду? Просто надо решение выдавать. Нам Бог открыл, вы должны нам повиноваться. Нет, не так. Вот Дух Святой вас поставил блюстителями, а вы внимаете не только себе своим откровением, но народу Божьему. И замечаете, как Дух Святой действует в Церкви Христовой. Внимайте не только себе, но всему стаду. Вы же из этого стада, да? Не отделяйтесь от народа Божьего. Если решения угодны Духу Святому и нам, они будут угодны Церкви. И ваши откровения, они будут подтверждены откровениями народа Божьего. Такое, знаете, мне очень нравится гармония и согласие. Нет в Церкви Христова, вводимой Духом Святым, отделения на клир и мирян. Мы клир, священники, поставленные блюстителями, а вы, миряне, подчиняйтесь нам, слушайтесь нас и внимайте нашим откровениям. Церковь, которая управляется Духом Святым, братья и сестры, кого Бог ставит, угодных Богу служителей, они должны быть тоже внимательны, что Дух Святой говорит кому? Церкви. Итак, мы видим, внимайте себе и всему стаду. Братья и сестры, духовные дары. Вот каждый христианин, придя в церковь, пережив рождение свыше, получает духовный дар. Кстати, это отдельная тема, большая тема Библии. 28 духовных даров у Бога есть. Для каждого рожденного свыше какой-то особый дар Бог дает. Так вот, написано 1 Коринфянам 12 глава 7 стих. «Каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом». Братья и сестры, 28 даров. Что нашего есть в церкви? Скажите, что нашего тут есть? Дары не мои Духа Святого. Мы здесь стоим, потому что Господь нам дал такую благодать стоять на этом месте. Мы сами не свои. Что нашего в церкви? Ничего нет. А чем тогда нам хвалиться? Там нечем хвалиться. Поэтому вся слава должна быть кому быть приписана? Славится один член, славится все тело. Вот так, когда Господь управляет, друзья, церковью, все, что в нашей жизни хорошего происходит, не человек славится, не служитель славится, славится все тело. Вся слава принадлежит телу Иисуса Христа, Церкви Христовой. И за хороших служителей, и за хороших братьев, и за хороших поваров, и за хороших сестер, которые принимают гостей, и за хороших учителей воскресной школы, за все хорошее, что в церкви есть, славится все тело. А нам никакой похвалы. Мы рабы ничего не стоящие. Мы просто сделали то, что должны были сделать. Это очень важно, братья и сестры. Дальше. Участие Духа Святого в жизни церкви – это движение к святости. И вот это движение Дух Святой производит в каждой поместной церкви, где он находится, где он не стеснен, где дается ему простор. Как происходило движение к святости в Первоапостольской церкви? Давайте вспомним такое необычное членское собрание, которое закончилось двумя смертями. На членском собрании умерли двое, муж и жена. Это был суд Господень за грех. Они солгали Духу Святому. Это было членское собрание необычное. Это было очищение церкви. Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысли солгать Духу Святому и утаить из сыны земли?» Мы знаем, что он умер. И дальше его жена, 9 стих. «Что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». Братья и сестры, бывает такое время, когда в церкви не боятся греха. Когда люди, верующие в завете с Богом, начинают говорить неправду. И с ними ничего не происходит. И теряется страх Божий. И тогда Дух Святой, который созидает свое тело, тело его, это его тело, это его церковь, он начинает посещать судами. А суды Божьи вразумляют, они очищают церковь. И написано, когда вот это произошло, страх Божий опять был над всей церковью. Страх Божий был. Знаете, друзья, страх Божий вернулся в церковь. Когда Бог совершает суды свои, многие начинают вразумляться, что они-то дело имеют не с апостолами, не с людьми, а с Богом, с Духом Святым. Это его территория, это территория Духа Святого. Здесь нашего ничего нет. Мы сами не свои. И здесь дому твоему принадлежит святость на многие дни. Вот в этом движении святости, отделение от симонии. Вот есть такое явление, как симония, это любовь к корысти, да? Мы читаем Деяния апостола, 8 глава, с 18 стиха. «Симон, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получил Духа Святого. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». В истории христианства есть такое явление, которое называется симония от имени этого человека, Симона. Симония – это когда духовные дары продаются за деньги, это индульгенция, это покупка духовных чинов и вообще все то, что связано с духовными требованиями, когда эти требы совершаются за финансовые услуги. Заплатить за крещение, заплатить надо за венчание. Вот это симония. Только святой человек, исполненный Духом Святым, может совершать служение бескорыстно на протяжении 50 лет своего служения. Таким был Янгус, бессеребренник. Такие вот многие служители нашего братства мы можем вспомнить, бессеребренники. Служили, расточали себя, сами ложились на жертвенник, жертвовали собой, семьей, домом, уютом, свободой и жизнью. А что за это получали? Никогда ничего не получали. И там, где начинают люди извлекать прибыль у алтарей Господних, друзья, там заканчивается действие Духа Святого. Там, где начинаются финансовые интересы, там заканчивается служение. Там служения больше нет. Там все другое. Помните, апостол Петр сказал такие слова: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи». Вы знаете, с 3 века у церкви появилось много серебра и золота. Появились золотые купола, священники стали ходить в золотых одеждах. И однажды один кардинал католической церкви другому говорит: посмотри, сколько золотых куполов, показывает ему на ландшафт Рима. Прошло то время, когда апостолы могли сказать: золота и серебра у нас нет, смотри, сколько золота, какая роскошь. А другой кардинал говорит: ну и прошло то время, когда церковь могла сказать: встань и ходи. Золото появилось, а силы не стало, Духа Святого не стало. Церковь превратилась в религиозную организацию, историческую, которая по сегодняшний день, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Братья и сестры, еще одна очень важная деталь. Дух Святой побуждает к освящению. Написано 2 послание Коринфянам, 7 глава, 1 стих. «Возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Господнем». Есть скверна плоти, пьянство, разврат, курение, сквернословие, а есть скверна духа. А это намного страшнее. Зависть, тщеславие, ненависть, нетерпимость. И вот Господь говорит: имея такие обетования вечной жизни, Господь вас сделал, усыновил и сделал вас как сынов наследниками вечной жизни. И имея такие обетования, очистим себя. Это движение Духа Святого в наших сердцах по сей день, друзья, совершается. И всякий, имеющий надежду сию, очищает себя, подобно, как он чист. Апостол Павел развивает эту тему в первом послании к Коринфянам, 16 глава, 17 стих, пишет такие слова. «Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого вы имеете не от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляете Бога в телах ваших, в душах ваших, которые суть Божья». Братья и сестры, вот массу вопросов нам задают. А где работать? А какой должен быть выбор христианской профессии? А с кем дружить? А с кем можно сотрудничать? Какую музыку можно слушать? Какую музыку нельзя слушать? Какие книги можно читать? Какие книги нельзя читать? Братья и сестры, святость в теле – это программа очищения и освящения на все стороны нашей жизни. Вот в телах ваших, помните, что вы храм Духа Святого, и Дух Святой подскажет, какую книгу можно читать, а какую нельзя. Вот то, что ты читаешь, ты можешь читать в Божьем присутствии. Те песни, которые ты поешь, ты можешь петь в Божьем присутствии. Ту музыку, которую ты играешь, ты можешь играть или слушать ее в Божьем присутствии. И так далее, и так далее. Все, что мы не можем делать в Божьем присутствии, не делай, не выбирай, не сотрудничай, не ходи в своей жизни. Тела наши, не только дух и душа, но и тела наши, храм живущего в них Святого Духа. И наша, друзья, программа очищения освящения, она касается не только духа и души, но и тела. Итак, братья и сестры, последняя мысль, что Дух Святой влечет нас на узкий путь. Это действие Духа Святого. Апостол Павел, Деяния апостолов, 20 глава, 22 стих. Он пишет такие слова. «Ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Братья и сестры, для чего нужно было великому апостолу язычников идти путем тюрем, путем страданий в Иерусалим, и потом этапированным быть из Иерусалима в Рим. Для чего? Для свидетельства царям. Будете мне свидетелями перед царями, когда не сами должны ходить в президент-отель на молитвенные завтраки, чтобы вместе с раввинами и патриархами там заниматься политикой, а вас поведут в наручниках, в кандалах, в арестантских робах, вас поведут... Как апостол Павел говорит, я, обращаясь в своем последнем слове к царю Агриппе, к Фесте, я хотел бы, чтобы ты сделался таким, как я, кроме моих цепей, показывать свои цепи, свои наручники. Вот, братья и сестры, для чего нужно было идти путем страданий. Из уст мучеников потом цари будут переписывать свои законы и изменяться весь мир. Они будут очень внимательны к тому, что говорят узники, облеченные в арестантские одежды. И вот эту великую миссию, свидетельства перед царями выполняли узники Христовы и шли и не уклонялись от этого пути. Братья и сестры, церковь должна беречь своих служителей, но служители не должны беречь себя и страха страдания. Вот недавно слышал, как президент поздравлял пограничников и говорил, что вы выполнили свой воинский долг. А вы знаете о том, что любой воин – это смертник. В чем воинский его долг? А в том, что если на случай чего, на войне как на войне, с войны не все живыми возвращаются. И он поздравляет за то, что вы выполнили свой воинский долг. Братья и сестры, мы тоже с вами воины, да? Каждый воин Иисуса Христа, уж тем более священник, это воин, который смертник. Он имел, должен иметь внутри себя приговор к смерти. Братья и сестры, поэтому я хочу сказать, что я очень высокого мнения о тех служителей, которые во время этого коронавируса не уклонялись от своего долга священника и зажигали светильники, и не боялись ходить в дом, исповедовать к зараженным этим вирусом, и надо было постоять у постели умирающего, а некоторые заболели. Некоторых заболевших служителей Господь потом посетил благодатью исцеления, а некоторых заболевших Бог посетил благодатью перехода в вечность. На войне, как на войне. Священник не имеет права бежать с поля битвы. Ты подписался быть служителем. Служитель не имеет права беречь себя. И я хочу сказать, они выполнили свой священнический долг. Ушел в вечность один брат в Курской области, ушел в вечность другой брат, третий. И вы знаете, я в душе всегда благодарил Бога за то, что у нас такое священство, которое не уклоняется от своих обязанностей священников. И не уклонялись от этого тяжелого жребия быть священниками в трудное время. Прийти, может, с риском для своей жизни, и не только здоровья, и исповедовать человека, побыть с ним вместе, помолиться, и не побояться заболеть. Итак, братья и сестры, живая церковь, она созидается Духом Святым и живым ковней. В этой живой церкви звучит живое слово, живое пение, живая музыка, никаких фонограмм не должно быть в церкви, никаких, все живое. И там должны быть живые цветы. Я приехал в одну церковь, а там все цветы на подоконниках из ритуального агентства. А потом я узнал, что там одна сестра работает в этом ритуальном агентстве, и вот заполонила всю церковь. Я, знаете, имел некоторую неаккуратность сказать: братья и сестры, ну, хоть бы один живой цветочек у вас бы нашелся в церкви. Ну, как в живой церкви цветы из ритуального агентства? Объясните мне. Ну, хоть бы один живой цветочек бы нашелся. Но, слава Богу, потом убрали эти все венки, цветы, и там появился горшочек с живыми цветами. Так вот, братья и сестры, здесь все дышать должно жизнью. Живая музыка, живые пения, живые души, живые камни, живое Божье Слово. И все мы живые, братья и сестры. Известна мне церковь живая, где сердцу отрадно так быть. И пусть Господь благословит нас, братья и сестры, помнить, что наша основная задача с вами, находясь в церкви, быть внимательными, что Дух говорит церквам. Не утратить водительство Духа Святого. Это самое главное в истории церкви. Присутствие Духа Святого в нашем сердце и в управлении церкви. Чтобы вот это управление Духа Святого не подменилось на человеческие методы управления. И это поможет нам Господь быть чистыми сосудами в Его добром употреблении, чтобы Господь нас использовал на всякое доброе святое дело. Аминь.